Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, апрель, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 11 градусов. Куда-то кто-то уехал, видимо, все-таки. А нет, 3 и 12. Так, доброе утро, столица, а в Екатеринбурге сегодня снег, пишет Глеб. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро всем патриотам Москвы, Андрей Сибирцев пишет. Доброе утро, атак МС уже на Украине, говорят, уже применяли. Ну, вы, правда, написали по территории Крыма, вот здесь я не могу подтвердить. Значит, американцы заявляли, что применяли якобы украинцы, а вот куда, непонятно. Ну, может быть, кто-то тут предположил, что, наверное, по территории Крыма. Сегодня 78 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро, пишет Дягилев. Балашиха зазеленела и по дорогам, и по бульварам красивая, пишет Мышел. Доброго и бодрого утра, пишет Сергей Чукуров. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, пишет Геннадий. Алексей, всем доброго утра, пишет Саша Зум. Всем утро доброго. Скрытая поставка дальнобойных ракет от АКМС штатами Украины — просто еще одно подтверждение лживости, двуличности и подлости заокеанского гегемона. Не удивился ни разу, пишет СВ. Да, я думаю, что все остальные тоже не удивились, СВ. Я думаю, что мы в этом смысле с вами сходимся. Ну что же, там помощь дошла нуждающимся окраинцам, пишет Александр Первый. Здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета. Так, ну что там? А, ну да, понятно, по помощи. Доброе утро, ему по еду по М12, шикарно, пишет Евгений. Что по JP Morgan, задается вопросом Сергей. Что за терки с космосом в Совбезе? Лет 50 назад уже решили все, пишет J23. Сложно. Как-то у вас какой-то, я смотрю, такой тематический разброс у всех. Ну, давайте и я добавлю. Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала СВО. Ее — это Украину, заявил министр обороны Польши. Он не сказал, как именно Варшава может помочь Киеву, отметив, что возможна любая помощь. И цитата. «Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине», сказал министр обороны Польши. Злит, понимаете? А что такое? Говорит, мы так сильно стараемся помогать Украине, вот, а тут что-то слышна украинская речь в Польше. Странно. Мы так сильно помогаем Украине, а еще кто-то пока говорит по-украински. Остались еще такие. Как мы, говорит, стараемся, я даже не знаю, говорит, удивительно. Почему там кто-то вообще... Есть еще какие-то мужчины, которые разговаривают по-украински, хотя мы очень сильно помогаем Украине, чтобы таких мужчин не осталось вовсе. Я так понимаю мысль министра обороны Польши. В Чехии заметили эшелон помощи для Украины, на платформах сплошь роскошные автомобили, пишет Василий. Я так понимаю, следующим поставят томагавки, а там и до ядерной бомбы недалеко. А что уж такого удивительного в этих томагавках, если Storm Shadow и Scalp уже поставили, да? Причем давно, это тоже, в общем, крылатые ракеты. Молодцы поляки, хороший план избавления от беженцев, пишет Савелий Михайлович. Да-да-да, те, кто уезжал в Польшу, думали, что их там примут так, будто бы они боги, потому что им так обещал один из пропагандистов киевского режима, экстремист и террорист Арестович. Сейчас им говорят, нет-нет, вы не боги, и более того, вы как-то тут раздражаете своей речью, и мы будем делать все для того, чтобы помочь Украине вернуть вас обратно. Что это вы тут у нас на польской земле прохлаждаетесь? Пора бы вам с оружием в руках защищать рідну неньку. Конечно, злятся европейцы, видя беженцев на X6, X7 и так далее, пишет доброжелатель. Поляки не знают, что украинцы размножаются через украинок, пишет Александр. Салям, 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 пишет Армен. Утренний кофе в Красной Поляне, всем привет, пишет Монстр. Может, это на Красной Поляне? Конечно, сидят такие живые, здоровые. Конечно, это злит, пишет Абелив. Да, удивительно, да? Запад прикладывает все усилия, чтобы ни одного живого украинца не осталось на земле. Вот. А они сидят в Польше, ты понимаешь, и в кафе пьют кофе, заедают там каким-нибудь польским круассаном, если вы в Польше есть круассан. Вот что-то такое подобное. Разве это не может не злить? Конечно, это злит, это раздражает, страшное дело. Когда уже эти украинцы кончатся, думают поляки, надо помочь киевскому режиму эффективнее избавляться от украинцев. Слишком, мол, их много. Поляки, как всегда, и нашим, и вашим, но прибыль себе, пишет Денис. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые ракеты летят, 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 пишет Лис Хитрый. Ну, это о наших крылатых ракетах вы, естественно, Лис Хитрый. «Все, что говорит Запад и США о том, что не поставят, будет поставлено», — пишет Руслан. «Каву пьют». Ну да-да, каву. «Да пусть сидят в Польше, а то сейчас еще на десяток бригад ВСУ навысылают», — пишет J23. «Да хоть в Польше пусть сидят, хоть пусть дальше едут. Это естественно. Но дело-то в другом. Дело в том, что Европа все откровеннее намекает». Уже прямо-таки говорит об этом, и даже с точки зрения выдачи и невыдачи документов действует таким образом, чтобы уже вот эту толпу подсобрать и отправить ее поскорее в очередную мясорубку. Понимаете, какое дело? Тут мы говорим не о том, что нам выгодно или невыгодно. Тут мы говорим о том, как проявляют себя европейские страны по отношению к этим самым украинским беженцам, которых они якобы, когда еще только начинался конфликт, очень сильно ждали, встречали, радовались им, вот, всячески ублажали, платили им какие-то там деньги и все что-то. Но вот сейчас видите, как министр обороны Польши раздражает украинская речь, и он говорит, что-то ее слишком много, вот, а Украине требуется срочно помощь, и надо ее оказать. Любыми методами. Поляки понимают, что каждый выживший украинец — это мертвый поляк. Их же тоже толкнут в огонь войны, пишет Алекс Поляков. Клятые москали, подумали украинцы, стоя в очередях в польских паспортных центрах, пишет Василий. Вот не удивлюсь, Василий, что именно так они и подумали. Вы знаете, я сейчас наблюдаю за некоторыми соседними государствами, другими, которые в своих внутренних проблемах или проблемах со своими соседями почему-то винят Россию, хотя Россия к этому никакого отношения не имеет, но, тем не менее, каждый раз возникает образ России, и надо сказать, что Россия в чем-то там виновата. Потрясающе. Долго мы еще будем виноваты перед этими постсоветскими республиками за их собственные неудачи и за их невозможность построить независимые государства по-настоящему после распада Советского Союза. Долго мы еще будем слушать вот эту всю бредятину относительно того, что мы якобы виновники их бедственного положения. Как, на мой взгляд, виновники их бедственного положения они сами, да? А если бы они бы не хотели быть виновниками бедственного положения и оказаться в нем, они бы, наверное, так резко и так своевольно в определенный момент не отказывались бы от России и не плевали бы в нашу сторону на протяжении долгих лет. Комменты в укрпабликах смешные. Поляки сволочи, друзья называются, они следующие, сами пусть и идут, пишет Василий. Да, как показывает практика, на словах очень многие украинцы готовы разорвать Россию в клочья. Но вот на практике далеко не все. Далеко не все. Хорошо ли это для нас? Конечно, хорошо. Представляете, если бы они все были убежденными, да? Хорошо, что есть там неубежденные. Но удивителен тот факт, что они до сих пор продолжают некоторые, хотя уже явно их положение меняется не в лучшую сторону, вот, продолжают некоторые ругаться на Россию, сидеть изо всех сил и рассказывать о том, как они Россию победят, при этом стоя там в этих паспортных столах польских и пытаясь выбить себе документы, чтобы ни в коем случае, ни в коей мере не принять участие в боевых действиях. Поразительные люди, не имеющие никакого успокоения, я так чувствую. Оккупировали, сохранили от уничтожения. Какие мы, пишет Лис Хитрый. Интересно, а те, кто больше всех скакал на Майдане, довольны нынешней ситуацией, пишет Денис. Разные есть варианты. Вот недавно была новость, что когда-то давным-давно, ну это вот предваряющая история, был репортаж про какой-то там очередной террористический лагерь, где детей воспитывали в духе террористов украинских националистов. Азовец назывался этот лагерь. И вот был репортаж про этих детей много лет назад, и один мальчик там в очках что-то там говорил про то, как он будет, видимо, убивать москалей, и вот это вот все в таком духе. И все это тогда казалось такой шуткой, но если не шуткой, то просто безумием и, собственно, наверное, в большинстве своем люди считали, что это не может вылиться в некую реальность. Недавно новость: в зоне проведения специальной военной операции, собственно, ликвидирован вот этот вот мальчик, который уже на момент проведения специальной военной операции перестал быть мальчиком, вырос, стал мужчиной, да. Но вот мужчины, естественно, с такими мозгами, с какими дети выходят из вот подобных обучающих террористических центров, да, то есть он был тем самым убежденным нацистом, и вот этого убежденного нациста ликвидировали. Некоторые наши СМИ по какому-то недомыслию собственному или скудоумию, уж как хотите, так и решайте сами для себя, писали «погиб». Вот, было ощущение, что некоторых даже это сильно как-то зацепило, но я не понимаю, почему в отношении террористов из Азова вдруг пишут слово «погиб», «ликвидирован». Другого слова они, естественно, недостойны. А что там Макрон передумал свой контингент вводить, пишет НДС? Ну, в широких информационных каналах, в больших информационных каналах информации по этому поводу нет, но в маленьких есть информация о том, что якобы французы уже зашли в составе, в количестве 1300 человек, и где-то они там под Одессой якобы размещаются или разместились. Правда это или неправда, сказать не могу, потому что подтверждающих или опровергающих данных у меня, естественно-таки, нет. Так, лягушки в славянской Одессе, пишет Empty Words. Что-что? Не понял. Не понял шутки. Родители плохо воспитали, пишет Street Sweeper. Street Sweeper, дело даже не в том, что плохо или хорошо. Дело в том, что помните вот эти все ролики, где дети украинские там что-нибудь, какие-нибудь речевки нацистские кричали, бандеровские, обещали с ножом в руках там, вот, ну, знаете, детишки, девочки, мальчики, да? Вот, убивать москалей и все такое. Многие из них, вот, так сказать, стали теми самыми жертвами пропаганды, из которых воспитали вот этих террористов, и многие из них уже ликвидированы. Вот. Жалко ли этих людей? Ну, как взрослых, уже их не жалко. Но когда в какой-то момент смотришь ролик, где видишь вот ребенка, которому самого маленького возраста, нежного возраста, да, с молодых ногтей, так скажем, с молоком матери, прививали вот эту ненависть, ты понимаешь, что, ну, конечно, другой путь и не мог быть у этого человека, во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, как это было ужасно. И тогда это было понятно, и сейчас это понятно, как ужасно, когда вот родители детей, они вот такие вот экстремисты, и они из своих детей фактически отдают в подобные вот такие террористические организации, в которых из них воспитывают боевиков. То есть это, конечно, катастрофа, я не могу это никак иначе охарактеризовать. Такая вот да, со всех сторон катастрофа, и с точки зрения мысли, да, вообще, вот интеллекта и всего остального, и нравственности, и духовности, и чего угодно. Это прямо катастрофа. Поэтому эти детишки могли бы быть совершенно другими, у них могла бы быть другая судьба, они могли бы не вырасти в террористов, если бы их не воспитывали в духе терроризма, а их воспитывали в этом духе. Соответственно, террористами они и стали. Вот, к сожалению, оно так, да, говорят, ребенок — это чистый лист, табула раса, и вот что ты на этом листе напишешь, то в итоге и получится. Так вот оно и есть во многом. Очередное вундерваффе атак МС уже на Украине и вроде как уже пытались применить пару недель назад, пишет Василий. Да, особо рьяные даже уточняют, что 17 апреля якобы применялся атак МС, но более информации никакой у нас по этому поводу нет. В этой теме, я думаю, нас должно интересовать в большей степени то, что американцы делают еще один шаг к прямому противостоянию двух, как минимум, ядерных держав. Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Американцы сделали еще один шаг. Они нас всех, они все человечество приблизили к гибели своим вот этим решением. И я так понимаю, они по поводу этого решения не сильно-то там голову ломают и не сильно, уж не дай бог, там раскаиваются, да? То есть у них нет по этому поводу никаких проблем. Они себя чувствуют очень хорошо и уверенно. А вот прямо сейчас ракетная угроза в Крыму по полной программе. Может быть, это из-за атак МС? Не знаю, всякое может быть. Вообще, ракетная угроза в наших регионах довольно частая вещь. И, собственно, если вы следите за новостями или живете в регионах, которые наиболее подвержены вот этой ракетной угрозе, вы знаете, что довольно часто объявляют, что возможен там удар со стороны врага, и, соответственно, люди уже, понимая, что такое возможно, принимают все меры для обеспечения собственной безопасности. Да, ходящему трупу бидона уже все равно, хоть весь мир в труху, пишет СВ. Да, понятно, наверное, что относительно Байдена тут как бы рассуждать даже и смысла нет, потому что человек с когнитивными отклонениями очевидными, одна из причин этих когнитивных отклонений – это, естественно, возраст, но не возраст основная причина, вот, у каждого свое здоровье, так скажем, и вот его здоровье, его вот не хватило до этого возраста. И очевидно, что вот вчера он опять там читал свое выступление, да, выступал, используя суфлер. Это, не в этом нет ничего плохого, что используется суфлер, ну, когда текст подают, это делают многие политики, я даже скажу так, все политики это делают. Но дело не в этом. Дело в том, что Байден опять начал читать технический текст, который был предназначен людям в зале, которые должны были после его речи пламенной, которую он прочитает, скандировать «Еще 4 года, еще 4 года, еще 4 года». Что-то такое. Байден дочитал свой текст, потом сказал «Еще 4 года», ну, точнее, прочитал за них, и прочитал слово «пауза». И он сказал «Еще 4 года». Пауза. И зал стал скандировать. Еще 4 года, еще 4 года. Вы знаете, я по этому поводу написал у себя в телеграм-канале, который, я надеюсь, вы поддерживаете своими подписками. Телеграм-канал называется «Гудошников». Я говорю, мир продолжает жить сюжетами американских комедий 90-х. И если честно, я просто не стал долго развивать эту мысль, да, именно в Телеграм, но вот здесь я ее могу развить. Ведь это на самом деле ужасно, то, что мы наблюдаем своими глазами. Мы действительно попали в какую-то очень плохую, ну, такую некачественную американскую комедию. И исходя из сюжетов, которые в этих плохих американских комедиях в определенный момент были, как будто бы строится политика мировая сегодня, ну, в силу того просто, что американцы все еще остаются тем самым гегемоном, и, ну, пусть и дряхлеющим, но тем не менее гегемоном. И свою власть они упускать не хотят и отказываться от нее не хотят. Но мы видим, что вот ровно те образы, которые создавал и Лесли Нильсон, и другие актеры американские в таких знаковых, да, комедиях американских 90-х годов, они вот как будто бы, вы знаете, как предсказания, что ли, они как будто бы становятся пророческими, если так можно выразиться. Да, это, конечно, преувеличение, но тем не менее, удивительным образом оказалось, что раньше это были шутки, а теперь это реальность. И жить в мире, где огромное государство, дряхлеющий гегемон все-таки, да, но вот все-таки гегемон, имеет во главе вот это, комедийная абсолютно, да, комедийную личность. Вот, при этом мы понимаем, что это не комедия, а это реальная жизнь, и реальные решения принимаются, в том числе этими комедийными людьми. И они все ведут к драме. То есть это тот самый как будто бы пир во время чумы или что-то подобное. Какие-то такие образы, как мне кажется, можно использовать. И на самом деле, на мой взгляд, это очень страшно. И если задуматься, если на секунду остановиться, если на секунду задуматься, да, не посмеяться просто над тем, что Байден дряхлый немощный старик, и вот он весь такой с воздухом здоровается, а на секунду задуматься, что это и есть часть мировой элиты, становится, конечно, не по себе. Легче в таком плане думать, что есть какая-то мировая элита, которая за кулисами руководит вот этими клоунами, и она-то, вот эта закулисная мировая элита, она-то, ну, как бы более вменяемая, то есть она более-менее отдает себе отчет, что она не здоровается с воздухом, а там, ну, все такое. Но вы знаете, есть многие эксперты, в том числе и американисты, которые говорят, мы привыкли здесь думать, что есть какое-то закулисье в Америке, а на самом деле все именно так, как оно выглядит. И вы знаете, это даже страшнее. Это значит, что рассчитывать на то, что где-то там в кулуарах есть какой-то умный человек, который это безумие способен остановить, нам не должно, ну, как бы не приходится. Не приходится. Никаких умных людей нет, никакого умного, разумного закулисья нет. Есть оголтелая вот эта, такого вида элита политическая, которую мы наблюдаем собственными глазами. Другой нет. Все. Соответственно, решения принимаются вот этими людьми. Представьте себе. Да. История с мировым правительством теневым выглядит вполне себе еще и обнадеживающей, если вдруг посмотреть на то, что сейчас происходит, именно с этой точки зрения, что никакого закулисья просто не существует. Тогда вот действительно становится по-настоящему страшно, как мне кажется. Закулисье есть, но это не люди, пишет Александр. Да-да-да, Александр, я тоже готов шутить на эту тему, но представьте себе на секунду, что мы реально живем в мире, в котором Байден — это действительно элита. И действительно Байден — это тот человек, который в конечном счете принимает решение по пускам или не пускам ядерных ракет межконтинентальных Соединенных Штатов Америки. Представили? Я после этого готов даже верить в рептилоидов, просто хоть бы они были. По крайней мере, это даст нам какой-то шанс на выживаемость, да, там, на выживание. А потому что Байден нам не оставляет никаких шансов, безусловно. Безусловно. Этот дедушка находится в параллельной реальности, он уже не с нами. Как бы оболочка здесь, а все остальное нет. Страшно, нет? 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А теперь представьте, какая паника у Байдена была после избрания. Он-то думал, что вот сейчас заселюсь в овальный кабинет, а из потайной дверки появятся умные люди из-за кулисей и будут говорить, что надо делать. Они же все просчитали, а сам Байден будет мороженое есть, головы детей нюхать. Но никто не пришел, пишет Василий. Теперь ходит, бедняга, ищет людей из-за кулисей, в воздухе вокруг, здоровается с кем-то. Интересный подход. У Байдена все ближе уход в другой мир по старости, и ему, скорее всего, хочется как можно больше забрать мировое население с собой. Так видится его политика, пишет К9. К9, а у меня вот нет ощущения, что он хочет кого-то с собой забрать. Я думаю, что он вообще уже ничего не хочет. У меня есть такое ощущение, что действительно вот старый дедушка хочет есть мороженое, вот это вот все, понимаете? В этом вся ирония этой ситуации. Это не назвать юмором, да? Это даже не ирония, это некий сарказм, как кажется. Это какая-то насмешка над всем миром в целом. Ведь если у гегемона такие проблемы, это проблема у всех, ну, если честно. Это такая насмешка, кто-то как будто издевается над нами, понимаете? Кто-то как будто бы нас специально вот через этих клоунов всех толкает к ядерной войне, к концу времен. Вот как будто бы специально, понимаете, толкает человечество к самоуничтожению через вот это все. Потому что какого политика не возьми западного, но один краше другого. Но ведь действительно кретин на кретине. Вот посмотрите, Риши Сунак. Какие у вас эмоции вызывает Риши Сунак? Я вот в диалоге предлагаю, вот просто пишите. Я вам говорю, Риши Сунак, а вы что думаете? Какие образы приходят? Какие слова вам в голову приходят? Ну, естественно, цензурные. Напишите на наш, вот в Телеграм наш, говорит МСК-бот. Мы так пройдемся, давайте пройдемся по разным политикам европейским, почему бы и нет. Ну, не все слова я могу читать, Андрей. Мультяшка, дятел, сладкий мальчик, клоун, кукурузная палочка, сурикат, индийский танец, вот, курица в соусе карри, ведущий детской программы. Ну, вот такие вот аналогии у людей возникают относительно лопоухий, значит, петрушка, тупой, хитрый уж. Хитрый? Реально у вас возникает ощущение, когда вы смотрите на Сунака, что он хитрый? У меня просто ощущение не возникает, что Сунак хитрый, когда я на него смотрю. Мне как раз кажется, что это вот картонный какой-то персонаж абсолютно, то есть прям дурачок. Ну, дурачок, ему дают молоток, он не знает, какой стороной этого молотка бить. То есть вот на такой вот. Действительно, худший из гномов в «Белоснежке» и «Семь гномов». Допи, понимаете? Хорошо, с Сунаком ясно. Шольц. Вот Шольц. Как вы охарактеризуете Шольца? Какие у вас возникают ассоциации, когда я говорю «Шольц»? Олаф Шольц. Такой вот немецкий... канцлер, колбаса, гоблин, крыса, недофюрер, зависимый, крыса, малахольный, голум, лысый гоблин, хорек, слабачок, крысеныш, внук фрицев, немецкий Ельцин, лысая крыса, тролль, фашист, гаденыш, швайн, недомужик, недогном, нечто без тестикул, написал, трусишка, моя прелесть, снеговик, слизняк, дикарь, амеба. Дикарь? У вас вот реально, когда смотрите на Шольца, такой, дикарь! Вот у меня почему-то такой вот ассоциации не возникает. Вот слово дикарь, мне кажется, нет. Артист бродячего цирка, перхоть. Кстати, у него вряд ли есть перхоть. Да, он же лысый. Ну вот, вот вам это, беспомощный, улитка, вот это ассоциации. Байден, вот Байден, как вам вот Байден? Я вам называю лидеров демократического мира, которых якобы выбрали люди, за которых якобы кто-то где-то голосовал, и каким-то образом они стали демократическим руководителями своих государств. Ну, там разные у них есть механизмы, да, по-разному там это все голосуется, но, тем не менее, да, по логике, это люди, представляющие демократии свои, правильно? То есть они представляют народы. Так, по логике, наверное, это лучшие из этих народов, правильно? Ну, должны быть. Но это не так. Мистер Бёрнс, маразматик, сухая муха, человек-деменция, дедушка АУ, робот, милый дед Байден, мумия, зомби с бомбой или робот Вертер, капитан Америка, пишет Артамон. Ой, да. Злой дедушка, престарелый несчастный негодяй, Без комментариев, мне говорят. Памперс, пятка, упавшая на асфальт мороженое, дедушка, мертвый призрак ходячий, дряхлый, жалкий, ждун, Дракула, дом престарелых, Кощей, медовый дедушка, Крэнк, анекдотичный Брежнев, краснокнижный Невминос, злобная пустота, Леонардо недовинченный, ничего себе даже так, ну что это такое, пенсионер, дед кабриолет, обманутый пенсионер, гонщик спиди, бабуля, самоходный газогенератор, самоход, ну и так далее. Какие мы все злые, пишет Саша. Нет-нет, я же не говорю, что нужно обзываться. Я говорю, какие ассоциации. И вы знаете, я думаю, что если по-настоящему спросить в Британии у людей ассоциации их, которые у них возникают по отношению к западным, так скажем, лидерам в Америке или в Германии, ассоциативный ряд будет примерно такой же. Уж такой у них образ. Почему? Ну, потому что так оно и есть. Потому что, когда кто-то говорит про Байдена, что он самоходный дед, ведь он действительно самоходный дед. Потому что, когда кто-то сравнивает Шольца с крысой, он ведь действительно похож на некоторых даже вот персонажей из кино, да, которые превращаются в крысу или там обратно из крысы в человека. Ну, похож. По поведению, понимаете, не то, что визуально, да, похож, а вот по поведению, ужимки его, да, его вот это, ну, все, его образ таков. С Риши Сунаком такая же история. Можно вспомнить какую-нибудь Урсулу фон дер Ляйен. Вот Урсула фон дер Ляйен, как вы ее охарактеризуете? Вот. Как вы охарактеризуете? Вот у меня сразу ассоциация, когда я думаю про Урсулу фон дер Ляйен, СС. Вот ровно прям. Тетенька из СС. Вот ей очень подходит этот образ. Она очень четко в него прямо-таки ложится, нет? Ведьма из Русал... Ведьма. Круглый... Все-таки ведьмы красивые, говорят, были. Ну, есть так. Вот ведьмы были красивые, да? Вроде так говорят. Такая вот хитрость была у ведьм, они были красивые. Потому в Европе жгли ведьм, потому что, ну и поэтому, в общем, всех красивых женщин в какой-то момент сожгли. Шапокляк, Дмитрий говорит, хитрая ведьма на метле. Не знаю, у меня не вызывает она ощущений ведьмы или еще чего-то. Я говорю, вот такая вот, знаете, именно тетенька из СС. Вот именно из СС. Вот прямо она, вот представьте ее в форме эсэсовской, представьте какого-нибудь, ну, такой кадр из фильма, где человек какой-нибудь наш, например, да, он находится в плену у немцев, и заходят эсэсовцы, и заходит вот главная из эсэсовцев, это вот Урсула фон дер Ляйен. И она вот так подходит, вот этой своей абсолютно холодной, агрессивной, да, такой вот улыбкой улыбается, когда человек пытается улыбаться, но у него ничего, кроме рта, не улыбается. Это просто оскал. И она вот этот, она скалит эти свои зубы, и она что-то говорит. Наверное, цитирует что-то из какой-то философии, скорее всего, классической немецкой, да, рассуждает на эту тему, при этом начинает пытать человека, при этом она начинает рассуждать о гуманности, о негуманности, потом она начинает рассуждать о том, что есть люди, а есть не совсем люди, и что должны бы вы понять, что, ну, знаете, такой, в некотором смысле, агент Смит из «Матрицы». Это какой-то такой человек, да, такая какой-то человек-функция из тоталитарного некого режима, которая должна появиться, и в определенный момент, как одна из главных злодеек обязательно, потому что в ее образе это сочетается, да? То есть такой одна из главных злодеек, и она обязательно должна что-то такое вот якобы возвышенное говорить. Она должна, наверное, слушать какую-нибудь там возвышенную якобы, да, классическую музыку, но при этом совершать совершенно варварские вещи. Абсолютно, то есть нечеловеческое зло какое-то творить. Вот, вот она четко в этот образ, как мне кажется, ложится, да? Уж не буду говорить о тех людях, хотя можем и поговорить о тех, кого они, так скажем, определяют лидерами в славянский мир, да? Тихановская, Навальная, это довольно забавно, как, кого они придумывают нам в руководители. Там они за рубежом себе придумывают руководители нам, да, вот в славянский мир. Вот вам, значит, украинцы Зеленский. Вот посмотрите, какой интересный персонаж. Маленький, злой, алчный, агрессивный, да, вот. Не считающийся ни с какими потерями, безжалостный к собственному народу. Вот, из которого пытаются сделать какого-то героя, нарисовать из него какого-то, ну, чуть ли не там спортсмена, там, изобразить, что у него какой-то очень мощный бицепс. Кстати, мы забыли, как, вот я сейчас бицепс сказал мощный и забыл совсем, а Макрон ведь еще есть. Макрон. Вот сразу возникают такие слова, как выскочка, да, надменность, высокомерие, да? Необоснованное такое, самовлюбленность, нарциссизм. Кстати, сразу же вспомнился и Трюдо канадский. Это тот еще нарцисс, тот еще нарцисс. И такое несоответствие на самом деле, да? То есть это удивительное сочетание амбициозности и никчемности. И вот на кого из них не посмотри, вот все такие, почему, непонятно. Вот это амбициозность и никчемность. А, кстати, Шольцу вот не прилипает этот момент. Шольц именно что жалкий такой. Вот он жалкий. Он, если бы даже и хотел, наверное, изобразить высокомерие, у него бы не получилось просто ни по какой причине. А вот Макрон, о да, о да. Вот эти все драматические позирования на камеру, когда он звонит по телефону. Вот это вот все в этом духе. А разве Макрон и Трюдо не братья? Я думал, они кузены, пишет Василий. Может быть, они вообще пара, Василий. Нарцисс — это британский Сунок. Вы знаете, Сунок не дотягивает, мне кажется, даже до звания нарцисса, хотя оно, в общем, не очень хорошее, да, звание. Вот. Сунок вот именно что, я говорю, последний и наихудший из гномов, из Белоснежки и Семь гномов. Вот дурачок, какой-то вот лопоухий дурачок бегает. Я когда вижу Сунока, я представляю себе, не представляю, вспоминаю некоторые картины, ну, не самый, наверное, хороший вариант такие картины представлять в эфире, но тем не менее представим. Знаете, бывает такое, что у некоторых людей с детства там, ну, отклонения определенные в развитии, и вот в достаточно бедном постсоветском детстве не так много было игрушек у детей, и вот были дети, которые, отставая в развитии, бегали по улице с автомобильным рулем, например, и там играли в гаишников, и там 500 рублей штраф, там, ну не 500 рублей, там 10 рублей штраф, вот такой вот, знаете. Какой-то местный дурачок, которому дали руль и сказали, все, ты на машине. И он носится, может, где-то фуражку какую-то нашел, может, сделал себе из картона какую-то фуражку. И вот с этой фуражкой этот руль у него в руках, вот, не самая свежая одежда, да, такая немножечко. Может быть, из одежды только штаны, вот он босой, в этих штанах каких-то потрепанных, бегает и штрафует всех на дороге, останавливает. Все боятся, потому что, ну, не дай бог раздавить человека и все такое, и останавливаются. Кто-то с юмором на это реагирует, кто-то говорит, где твои родители вообще, что такое произошло, надо как-то этот вопрос решать. Вот какой-то такой он, нет? Мне кажется, такой ассоциативный ряд возникает. Ну, во всяком случае, у меня. Байден — это Windows 10 на Pentium 1, пишет Денис. На Коломенской есть такой, многие знают наверняка, пишет Иван. Вот. Сунок, конечно, юродивый персонаж, пишет Борисыч. Да, и это я к чему? Это я к чему? А вот обычно после вот таких описаний мы все, я говорю, приходим к выводу о том, что, ну, подождите, эти люди, ну, объективно, но они не могут быть элитой. Это невозможно. Элита — это какие-то совершенно другие люди, ну, 100%. Соответственно, есть какая-то закулисная элита, которая вот этими дураками, да, один самоходный дед, другой придурковатый какой-то подросток там с... в штанах босой бегает с рулем вот этим, третий какой-то крысиный клерк, вот, четвертая какая-то вот нацистка прописная, вот, все это лишь образы в этом театре, и нам кто-то этот театр представил, и мы вот как будто бы, когда говорим, слушайте, пора начинать серьезный разговор, вот мы мысленно думаем, мы как будто бы думаем, что Россия может начать серьезный разговор с кем-то, кто за этими персонажами, потому что эти, ну точно, ну это невозможно, чтобы вот эти дегенераты, вот эта толпа абсолютно каких-то, ну, совершенно неподобающих персонажей, она чем-то управляла, эта толпа. Но я думаю, что, возможно, мы ошибаемся. И вот натурально в руках вот этих вот вырожденцев оказались плоды работы многих поколений тех самых западных стран. То есть прямо натурально вот это и есть те, с кем приходится, ну или там нужно, не нужно, неважно, с кем говорим. С кем у нас диалог? Разный диалог может быть, дипломатический, военный диалог, когда пушки говорят, но это вот ровно они, за ними никого. То есть взрослые не придут с их стороны и не начнут с нами разговаривать по-взрослому. И мы им сможем отвечать, вот это племя, понимаете, да? Вот это вот племя, оно вот такое и есть. Племя вот этих вот западных правителей, так называемых современных. Иных не существует. Их просто нет. И за ними никого нет. Они старшие в этом доме. Это их руководители. И вот когда так мыслишь, я говорю, потому что мы с этой мысли начинали, я и хочу ее как бы, да, завершить этой мыслью. Вот эта мысль толкает дальше наш процесс, вот этот мыслительный, к тому, что ничего хорошего, никого не ждет. По одной простой причине. Невозможно разговаривать с этими людьми. Невозможно. И они действительно ответственны за политику своих стран. Вот этих западных. И разговаривать с ними никак нельзя. Невозможно. Ну, то есть ты можешь пытаться это делать. Ты можешь пытаться как угодно это делать, но у тебя ничего не получится по итогу. По итогу они будут рассказывать тебе про какие-то пакеты, которые они выделят или не выделят. А потом, когда они его выделят, они скажут, а мы уже давно эти ракеты отослали. А мы уже давно ракеты отослали, мы еще и стреляли уже этими ракетами. Ха-ха. Или ты будешь с ними говорить в рамках там минских договоренностей, ты будешь что-то объяснять им, их дурачок один какой-нибудь будет за столом сидеть, смеяться очень сильно, да, что-то там устраивать какие-то, что-то у него будет с лицевым нервом, вероятно, в этот момент. Ну, я про Зеленского сейчас говорю, как он кривлялся, когда наш президент говорил еще в рамках там минских соглашений, что их надо соблюдать. Сидел за столом, там кривлялся, придурок. Докривлялся. 500 тысяч человек они потеряли, это по самым скромным подсчетам. Вот цена кривляния этого дегенерата. Ну реально, ведь это так. Вот. И они будут кривляться, что-то там, да-да, нет-нет. А потом скажут, да вы что, да эти все Минские соглашения были только чтобы вооружить Украину, и мы ее вооружали 8 лет, ха-ха. Вы серьезно? Таков мир? Вот действительно... Человечество столько, ну, там кто-то скажет, миллионов лет, надо сказать, ну, там, хотя бы, давайте скажем, тысяч лет развивалось, да? Мы знаем, что развитие вроде бы человеческое, оно ускоряется. Ну, вот, судя по лидерам нынешним европейским, нет. Мы действительно имеем тот объем истории, который мы просто вот знаем относительно разных правителей европейских и не только европейских, имея, точнее, вот эти знания, мы действительно пришли к тому, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что все равно кретины сейчас занимают эти места в этих странах, которые имеют огромный потенциал военный. Огромный. О, вот такие вот шутники, такие вот образы из фильма Лесли Нильсона. Это же на самом деле беда прямо для всех, прямо для человечества. Беда. Прям беда. И самое интересное, наверное, после этого, если это так, задаться вопросом, а как из этой ситуации выйти? Как выйти из этой ситуации? И тут, наверное, мысль такая. Ну, раз они все-таки в демократиях живут, то, наверное, их можно там на следующих выборах каким-то образом не выбрать. Да? А потом мы смотрим на избирателей этих людей. А там 50 гендеров. А там у мальчиков тоже может быть менструация. Вот это вот все в таком духе. И чё? Что мы будем делать? Что если вот эти петрушки, которых, ну, вы оцениваете, я уже видел как, и, собственно, вы их оценили. Кстати, вот мне эту фотографию Милея прислали. Да, сейчас там вышли сотни тысяч аргентинцев, говорят, почему ты хочешь нам сделать, отказаться от бесплатного образования. Значит, там бунтуют в Аргентине люди. Сами выбрали этого кретина, теперь сами ходят, жалуются, что им образование их дети не получат. Не на кого жаловаться, вы сами выбрали этого популиста. Но суть не в этом. Вот эти все клоуны, что если они выбраны реально? И действительно в таком плачевном положении находится сегодня западное именно общество, уже я говорю не элита, а общество. Оно действительно воспитано таким образом, и такие вещи заложены в головы западного общества, что они сами выбирают себе в лидеры вот этих людей. Каких-то совершенно немощных, популистски настроенных. Ну, дальше характеристики вы все уже, ну, в общем, и так выдавали всем этим персонажам. А что если это... Ну, это плод этого общества. Что если вот это древо общества дает вот именно такой плод? Что если по этому, по этим плодам можно судить о самом древе этого общества? Либо это инородные элементы, да? А общество, оно лучше на самом деле, оно лучше, оно их не выбирало. Тогда мы говорим о том, что эти клоуны каким-то образом узурпировали власть, что ли, в этих странах, или как? А как им это удалось? Как этим кретинам это удалось? Вот задачка, правда? Сплошное размягчение мозгов, пишет Никита. Ну что вы к ним пристали? У них были несколько десятилетий тучных и спокойных времен, когда люди не знали, чего еще можно хотеть, откуда в таких условиях возьмутся Деголи или там Кастро, пишет Василий. Ну то есть, Василий, общество оскотинилось. То есть общество разжирело, то есть общество перестало думать, то есть общество выбирает себе в лидеры таких людей. То есть жаловаться-то не на кого, правильно я понимаю? То есть из этой ситуации мы никак не можем выйти. Человечество не может выйти из этой ситуации. Потому что увесистая часть человечества реально само создает эту ситуацию, не ведая, что творит. Я правильно понимаю? Тогда вообще очень страшно жить должно быть нам всем. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, апрель, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве и 13 градусов. Борисович пишет: поздравляю ученых и всех нас с важным достижением. Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. А можно было музыку добавить. А как наше общество выбрало Ельцина на выборах в 96-м году? Может, вы хотите сказать, что общество заслужило этого? Или, может быть, надо было вообще опуститься в пучину гражданской войны, пишет Котопес. А, Котопес, я вам отвечу на ваши вопросы, поскольку их несколько, последовательно, постараюсь, во всяком случае, на каждый из них ответить. Развернуто. Как наше общество выбрало Ельцина на выборах в 96-м году? Так же, как украинское общество выбрало Зеленского, так же, как американское общество по какой-то причине якобы выбрало Байдена. Вот. Это как раз-таки то, о чем я пытаюсь говорить. Демократия, да, в разных ее проявлениях, каким-то образом, вроде бы, должна наверх выталкивать лучших из лучших. Но, как показывает практика, так происходит не всегда. А может быть, даже и никогда. Не знаю. Разные варианты существуют, можно подумать. Но уж точно не всегда. Это уже мы можем говорить со стопроцентной уверенностью. Правильно? Значит, есть какие-то в демократии, ну, так называемой, да, демократии западного типа, системные ошибки, которые приводят к тому, что во главе государства становится человек, разрушающий это государство. Да и не только государство, само общество. То есть ухудшающий жизнь людей. Вот о чем я говорю. Это первое. Может быть, вы хотите сказать, что общество заслужило этого? Следующий вопрос от вас. А давайте попробуем пойти от обратного. А разве если ты делаешь неосознанный, неправильный, глупый выбор, ты не заслужил того, что ты получишь вследствие этого выбора? Вот сегодня аргентинцы, которые выбрали Милея, вот Милей есть такой, да, популист, которые теперь стонут от его, в кавычках, реформ, они не виноваты в этом? Или они все-таки виноваты в этом? Если они в этом виноваты, то и мы виноваты в том, что мы когда-то поверили Ельцину, правда? Причин может быть много. Мы были недостаточно, как общество, готовы к самостоятельному выбору. Мы не совсем понимали, как правильно действовать. А большую часть общества на тот момент воспитывали совершенно в других нормах, морали и всего остального, вообще в другом мире воспитывали и к другому готовили, и просто люди не смогли сориентироваться. Вариантов много. Заслужили или не заслужили? Ну, наверное, все мы заслужили чего-то очень хорошего. Но давайте возьмем пример с, ну, допустим, Иудой, который предал Христа. Заслужил он вечно гореть в пламени адском или не заслужил? Хотя вот если читать Священное Писание, там ясно, там абсолютно ясно говорится о том, и это говорит сам Спаситель Иисус Христос, вот, что, мол, иди сделай то, что должен сделать. То есть он знает, что он это сделает. Но другое дело, что есть воля у человека. Есть такой, знаете, подход, при котором люди начинают задаваться вопросом, вот есть, если Бог, то почему он допускает зло? Вот. И ответ на это обычно такой у священников, потому что Господь создал человека свободным. Свободным в его праве выбирать, да, между добром и злом, между Господом и сатаной. И человек делает этот выбор. Так же и здесь. Мы были свободны выбирать, и мы сделали свой выбор. Виновны мы в том, что мы сделали неправильный выбор? Или нет? Ну вот, сами себе ответьте на этот вопрос. Вот. И последнее. Или, может быть, надо было вообще опуститься в пучину гражданской войны? Распад Советского Союза привел к тому, что гражданская война началась на территории бывшего Советского Союза в разного рода советских бывших республиках, а также и на территории конкретно России. То, что происходило на Северном Кавказе, это была... Ну, корень в этом распад Советского Союза, во-первых, а во-вторых, сначала гражданское противостояние, а потом уже то, что было, то и было. Потом уже подключились западные силы, которые, как всегда, желают лишь одного — распада России и масштабирования этого самого гражданского конфликта со всеми вытекающими на всей территории России. То, что сегодня происходит в зоне проведения специальной военной операции, ну и давайте так скажем, на Украине, многие характеризуют как гражданский конфликт, гражданскую войну. Именно потому, что это, этот конфликт обладает определенными признаками именно что гражданского конфликта внутри некогда одного государства и даже более того, одного народа. Вот и ответ на ваш вопрос. Когда вы говорите, почему выбрали Ельцина или нужно было опуститься в пучину гражданской войны, мы и так в нее попали, в эту гражданскую войну. Более того, она сейчас идет. Соответственно, я думаю, что я ответил на все ваши вопросы в связи с этим. На окраине в основном голосовали против Порошенко, пишет Сергей Кузьмин. Ну да, потому что благие вещи говорил вроде бы, да, Зеленский и про русский язык, и про русских людей. Но, как оказалось, это обман, это обман. Да? Но ведь, опять же, если там обращаться к Священному Писанию, то вы узнаете, что злые силы, они обычно действуют через обман. Ну, в принципе, всегда. Это такая стилистика, если позволите сказать, зла. Зло всегда обманывает, да? Тот же самый там змей-искуситель, он ведь обманул, да? Потому что он пообещал Адаму и Еве, что они будут... как боги. Кстати, удивительно, да, совпадает с той формулировкой, которую в определенный момент сказал террорист и экстремист Арестович украинцам, что их будут встречать, будто они боги там, в Европе. Да? Вы будете подобны Богу, вы будете как Бог, откроется вам. Да? Если бы он говорил прямо и сказал, что вы будете изгнаны из рая, вот, и в муках будете потом жить, женщины будут в муках рожать, мужчины в поте лица будут есть хлеб свой и все такое, то, может быть, и не повелась бы Ева на все эти вещи, которые в определенный момент сказал ей змей-искуситель. Но формулировки-то были выбраны такие, чтобы заманить и чтобы обмануть. Вот. И ты будешь равен Богу, понимаешь, ты будешь как Бог. Вот, ты сам станешь богом, если ты вкусишь, значит, плодов этого древа. Так что через обман, через искушение, правильно? Так они и действуют, злые силы, всегда. Что в этом удивительного? В отношении Европы, получается, человечество не проходит испытания сытостью. Вспомните эксперимент с крысами. Сытая и спокойная жизнь ведет к деградации общества. Кто-то из мудрецов говорил, умный правитель заботится, чтобы у его подданных живот был полон, а голова пуста, пишет Елена Сергеевна. Ну и видим мы, к чему это приводит, когда живот полон, а голова пуста. Приводит это к тому, что некогда достаточно сильные государства, толкавшие человечество к развитию, в том числе разными способами, но толкавшие к развитию, сегодня невероятным образом деградируют. И само общество деградировало в определенный момент. И сегодня это общество нуждается, может быть, в каких-то новых политиках, да только где их взять и как объяснить этому обществу, что оно в чем-то нуждается? Как объяснить этому обществу, что те проблемы, которые они сегодня решают, ну, меж собой. Сколько должно быть туалетов там или сям, сколько гендеров. Это выдуманные проблемы, созданные лишь с одной целью – разделять и властвовать, то бишь атомизация общества и отвлечение общества от реальных проблем, которые стоит этому обществу решать. Да? Выдуманные вещи, где особо активные люди превращаются в активистов и начинают друг с другом там как-то это копья ломать. Ну вот как замечательно, когда кто-то на выдуманном каком-то ресталище друг с другом бьется, а ты можешь делать то, что тебе нужно делать в ну, тишине, потому что тебя никто не замечает и не трогает. К вопросу об обмане. В украинских ТЦК запустили акцию, разыгрывают призы за обновление учетных данных и прохождение ВВК. Главный приз – электросамокат, пишут на плакатах. Врут, конечно, главный приз совсем другой, пишет Василий. Так распалась Римская империя. Зажрались, пишет Валерий. Да если бы Римская империя в одночасье распалась, и все после этого было хорошо, но ведь, насколько известно, относительно распада любой империи, это приводит к очень плачевным последствиям. Очень плачевным, крайне плачевным последствиям. Симуляции и симулякры. Все предсказано не глупыми людьми, пишет Александр. А может быть так, что участие общества, причем вполне вменяемое, в других странах тоже сформировалось стойкое негативное отношение, например, к нашему обществу и нашему президенту, пишет J23. Может быть так, J23. Но не у нас трансгендеры скачут по детским садам и вытанцовывают там садомитские свои танцы. Никто не задавался вопросом, а почему этих трансгендеров американских, которых все время вот там в разнообразных роликах показывают, так тянет к детям? Почему обязательно трясти своими задницами вот, нужно перед детьми? Почему они эту свою, ну, так скажем, садомию в первую очередь пытаются донести до детей? Почему? Почему так нравится этим извращенцам именно крутиться перед детьми? Почему? Сейчас многие говорят о том, что Западу остался один шаг или даже полшага для того, чтобы в определенный момент сказать, что педофилия – это нормально. И вы знаете, я думаю, что те люди, которые говорят это о Западе, они это неспроста говорят. Скорее всего, они окажутся правы. И мы увидим это. Когда западное общество внезапно начнет нам рассказывать о том, что, да вы знаете, педофилы, это не так уж и плохо. И вообще вы должны уважать их. И так далее через запятую. И я думаю, мы это увидим, потому что западное общество к этому, судя по всему, стремится. Но куда идет общество в конечном счете? В какую сторону? Которая выбрала вот такой путь. Я не могу назвать это путем развития. То есть, да, это не путь развития, путь деградации, путь падения морального, нравственного. Оно куда идет? И самое главное, куда оно всех остальных тащит? И ладно бы это было какое-то мало кому интересное общество на краю света. Это же люди, обладающие невероятным потенциалом, военным и экономическим. Не они заслужили этот потенциал, не они его сформировали, это формировали поколения до них. Теперь это в их руках. И они этим пользуются. Но как они этим пользуются? И для достижения каких целей они этим пользуются? Послушайте, разве нужны какие-то дополнительные комментарии после того, как мы видели, как американский трансгендер в форме ВСУ рассказывал с пеной у рта о том, как он будет убивать русских. Помните, был такой Чирилла? Ну, реально так его и зовут там как-то. Он сам себя называл Сара Эштон Чирилла. Что-то, по-моему, такое. Или Эштон Сара Чирилла, неважно. Помните такое? Что-то после этого дополнительное нужно? Какие-то нужны комментарии? Или еще какие-то дополнительные рассуждения? Или мы не видим... Куда это все катится? У них складывается негативное отношение из-за зависти. Они видят, что у нас, в принципе, все так-то более-менее хорошо. Что есть, то есть. Что есть, то есть. Что пить, есть автотранспорт, все есть. Нет бомжей, нет наркоманов, валяющихся на улице. В городах чисто более-менее, дороги хорошие более-менее. Железные дороги еще лучше. Зависть – вот что порождает их пороки, пишет М-13. Не думаю... Я думаю, причина в чем-то другом. Но вот в чем? Если бы они завидовали дорогам, они бы сейчас строили у себя дороги. Если бы они завидовали железным дорогам, они бы строили у себя железные дороги. Но видите, они хотят войны, они вкладываются в войну. Почему? Чтобы понять трансгендера, нужно им стать. А в Испании уже педофилию признали нормой, пишет Дробик Сергеевич. Потому что хотят забить пустой мозг детей этой фигней, пишет К9. И так на душе тошно с этими Шольцами, Бербаками и Хабиками, а тут еще... Ты еще. Из Германии привет, пишет Моцарт. Да привет тоже всем в Германии. Но я действительно считаю, что нам стоит задаваться этими вопросами. А что вообще происходит? В глобальном смысле, что происходит? Каков этот мир? Вот. Следующий шаг, наверное, некрофилия у них, пишет рука-нога. Война — это деньги. Не все там хотят войны, а лишь элита. Война — это деньги. А элита хочет войны, чтобы заработать деньги, да? А до этого у них элита была бедной. Американская элита до того, как решила играть в эти все извращения, она что, была бедной? Им чего-то не хватало, они были недостаточно респектабельны, эти люди. Говорят, что советская элита завидовала американской элите, уровню жизни американской элиты. Говорят, что это в том числе стало одной из причин, по которой, вот как это в фильме, да, Горбачев захотел тусоваться красиво. Что значит красиво? Как они? Одеваться в такую же одежду, часы носить такие же, как они, ездить на автомобилях роскошных, как они. Ну, в общем, жить, как они. Потому что советская идеология не предполагала, конечно, такой совершенно роскошной жизни. Да? Ни для кого в целом. Ни для кого вообще. А они хотели. Ну, некоторые представители советской элиты. Как оказалось по итогу, очень многие. Потому что с таким они удовольствием разрывали страну на части, и с таким они удовольствием рассказывали о том, что они теперь будут жить в независимых государствах. И так они все радовались, что коммунистический колосс пал, и все там в таком духе. Вот. Чему они конкретно радовались? Я думаю, что они радовались тому, что они наконец-то получили доступ безграничный вот к этому материальному благу. Правильно? Ну, вот материальным вещам просто, вещам всем, которым раньше доступ был, ну, так скажем, мягко говоря, закрыт. К роскошным машинам, роскошным мотоциклам, роскошным яхтам, роскошным курортам в роскошных местах, роскошной одежде, да, роскошному всему. Роскошь, роскошь. Хотелось. Странно, да? Ты управляешь огромной страной с огромным потенциалом. Ты ответственен за жизни сотен миллионов людей. А у тебя нет машинки такой, как есть там у какого-то непонятного испанца, допустим, даже. Нет машины такой. Что такое? У тебя нет такого пальто, как у какого-то англичанина. Это омерзительно. Надо срочно каким-то образом решать этот вопрос. Они получали от нас ресурсы дешево, но захотелось бесплатно, пишет Алекс Поляков. Они получали ресурсы дешево, но захотелось бесплатно. Ну, вообще, конечно, тут обоюдное движение. Нам захотелось, чтобы они все-таки каким-то образом ресурсы хоть и дешево получали, но, по крайней мере, не повелевали нами, и мы имели право голоса, а они сказали, какое право голоса мы вообще все возьмем тогда. Да, ну, как-то вот плюс-минус, может быть, так лучше охарактеризовать. Война — это списание долгов, как пожар у проворовавшегося кладовщика, пишет Игорь. Байден же все объяснил, свобода, а не демократия, пишет Георгий. У элиты денег много, поэтому, как говорил Жириновский, когда денег много, то они требуют войны, пишет Виктор Шу. Зависть — это всегда причина войны у соседа, есть что-то лучшее, ресурсы, дороги, территория, женщины и так далее. Да неважно что, главное, что лучше, и надо это забрать, пишет М-13. Да все, у советской номенклатуры было, и пиджачок, и машины, и цацки, и дети атташе, и так далее, пишет Лисичка со скалочкой. Было, но из-под полы, так скажем, да, ну оно как бы было, но не было, но не в тех объемах, да. И всяческие разные политические активисты, всякие разные, как же их называть-то правильно, комсомольцы, да, вот, они, конечно, может быть, имели определенные преференции, но что это в сравнении с теми возможностями финансовыми, да, и ресурсными, которые они получили после распада Советского Союза, когда многие из них стали олигархами? Икра, много икры, сколько хочешь икры. Женщины, какие хочешь, актрисы, балерины, певицы, что хочешь вообще. Женщины надоели? Ну, дальше вы знаете, да, логику их. Что ты еще хочешь? Наркотики? Какие хочешь, пожалуйста. Тебе привезут из любой страны мира, пожалуйста. Все для тебя. Что ты еще хочешь? А еще хочу недвижимость где-то там, далеко. Чтобы красиво, понимаете, чтобы красиво. Где хочешь? Не знаю. В Италии хочу. На. Держи. Живи. А ты где хочешь? А я еще хочу, чтобы... гулять хочу по Нью-Йорку. Хочу там недвижимость. Хочу в высоком небоскребе жить. Живи. Живи, какие проблемы. Пожалуйста. Все для тебя, дорогой друг. Но больше не конкурируй с нами. Сдайся. Знаете, это даже похоже в некотором смысле на, помните, этот диалог. Такой есть вполне себе комиксовый фильм «300 спартанцев». И там, значит, с царем Леонидом Ксеркс разговаривает, да, перс. И он говорит, ты будешь самым богатым из моих рабов, преклони колено. Вот. Может быть, так увидели себя люди из советской номенклатуры в определенный момент. Может быть, они, когда сдавали родину, договаривались на то, что они будут самыми богатыми и почитаемыми из рабов. Ведь они платят самую высокую цену. Никто такую высокую цену не заплатил американцам, как советская поздняя элита. Ничего себе, они дали американцам все. Распад Советского Союза подарил американцам гегемонию. Мир. Мир. На блюдечке с голубой каемочкой. Без какой-либо торговли с нашей стороны. Просто весь мир твой, пожалуйста. Ты гегемон. Ведь когда мы говорим, что американцы гегемоны, и они там гегемоны, Соединенные Штаты Америки, они эту гегемонию будут сохранять, мы еще забываем сказать, что гегемон Соединенные Штаты Америки по той простой причине, что нас не стало в определенный момент, как противовеса. Ну и я думаю, что когда сдавали нашу родину, те люди, которые ее сдавали, они, конечно, рассчитывали, что конкретно они и их семьи получат что-то, что-то очень значимое, что-то настолько большое, что-то столько крупное, что по сравнению со всеми остальными рабами, они будут главными, они будут надстоять над рабами, они будут первыми из рабов, да? И, кстати, это не получилось. В этом еще один маленький обман. Вот. Какая смешная штука вышла. Маленький обман. Немножечко пошутили. Нужны нестандартные решения военной стратегии. Например, высадиться в Сербии 2-4 полка и атаковать ближайшие территории, пишет Моцтер. О, Моцтер. А что вы будете делать с теми сотнями миллионов людей, которые сегодня живут на Западе, и у них определенные воззрения уже давно укоренившиеся в их головах относительно того, как должен выглядеть мир? И что вы будете делать с тем, что эти воззрения совершенно не совпадают с теми воззрениями, которые, например, есть у вас? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. А можно я немного упрощу, пишет Василий, часто агрессия к окружающим, это просто способ прикрыть свою глупость, лень и некомпетентность, на работе уже давно заметил такое поведение как у подчиненных, так и у начальства, если где-то недоработал, найди виновного в соседнем отделе, причем это свойственно и тем сотрудникам, которые в прошлом добились очень больших успехов, но решили, что можно дальше почивать на лаврах, пишет Василий. Вы думаете, этим руководствуются эти западные политики? Нет духовности, мир погряз в пороках и страстях, нет ничего ценнее любви близких, тепла своего дома, спокойствия души и совести, говорит Кот Зет. Получается, мы подарили им мир, у них стало все очень хорошо, и в результате они деградировали. Хитрый план, пишет Панк 13. Ну и разве стоят все эти временные плюшки место в аду, пишет Стритсвипер. Ну, Стритсвипер, если ты учишь людей, что ада нет, а, кстати, это забавная вещь, ведь в Советском Союзе учили, что рая и ада их не существует, ну, что это, выдумка. Если ты учишь людей, что ада нет, если ты учишь, что рая нет, если ты учишь людей, что вообще никакой жизни после смерти загробной не существует, то человек абсолютно точно понимает, что он вправе распорядиться только тем временем, которое ему отведено здесь, так скажем, да, на земле. Все, у него есть только его жизнь и не более. Он ограничен во времени, ну, так, примерно, там, 60 лет, да, у него есть в запасе. Человек, который ограничен во времени, у него есть 60 лет в запасе, и который точно знает, что он не попадет ни в рай, ни в ад, он вообще никуда не попадет, просто потому что он, как биологическая сущность, закончится, и на этом все. И человек, который думает, что есть ему за тот путь, который он сейчас проходит, будет ему либо награда, либо наказание. Это же совершенно разные люди, не правда ли? Поэтому, когда вы говорите, стоят ли все эти временные плюшки место в аду, это если ты веришь в то, что есть ад и рай. А вот если ты в это не веришь, соответственно, ты такими категориями даже и не мыслишь. Ты мыслишь категориями здесь и сейчас. У меня есть, там осталось 10 лет, или у меня осталось 20 лет, или у меня осталось примерно 30 лет. И давайте-ка я буду как тот самый орел, 3 года питаться сырым мясом, да, вот, ну, мясом, так скажем, свежим, чем как тот ворон, там, 300 лет клевать падаль. Все, главное здесь и сейчас действовать, потому что никакого наказания тебе за твои, так скажем, прогрешения не будет, потому что и греха как такового нет. Ну, если у тебя нет ада и рая, если нет сил добра и сил зла, да, если всего этого нет, если нет души, то откуда тогда возьмется категория греха? Существует только категория закона, да, в таком понимании. А что, что, так скажем, не входит в рамки закона, то и не регулируется. Делай, что хочешь. Плюс-минус, правильно? Закона Божьего же нет для тебя, правильно? Вот и все. И суд есть только какой? Ну, какой? Гражданский. Вот. Никакого большого суда для такого человека, ну, как бы, не будет. Он говорит, это какой-то бредни вы тут мне рассказываете, такого нет. Вот. Соответственно, если я действую таким образом, чтобы меня не поймали в этой жизни, уж в загробной жизни меня никто точно не поймает, потому что ее и нет. Ха-ха, говорит он. И все. И все. Как вы заглянете глубже в лозунг Байдена, что свобода лучше демократии? Это ведь оправдание пороков, пишет Георгий. Да, это просто его деменция, и он не понимает уже значения слов. Конечно же, там наверняка он что-то должен был другое сказать, но у него вышло то, что вышло. Вот, он должен был что-то сказать такое важное. Свободу или не свободу вы выбираете, тоталитарный режим или демократию вы выбираете. Ну, что-нибудь такое он должен был вещать, и он что-то запуталось у него в голове мысли. И вот получилось свобода или демократия. Ну, довольно ярко, кстати. И получилось метко. Цифры и показатели – это важно в масштабах стран. У нас одни цифры не сходятся с другими, а наши показатели им очень не нравятся. Духовность они не мыслят, а деградация – побочный эффект этого, пишет Александр. Ад и рай в небесах, утверждают ханжи. Я в себя заглянув, убедился во лжи. Ад и рай – не крути во дворце мироздания, ад и рай – это две половины души, пишет Евгения. Интересно. А видели это забавное видео, где евреи спрашивают, вы верите в Бога? Нет, но вы верите в то, что вы богоизбранный народ? Конечно же, я же еврей, пишет Василий. Забавно, забавно. Почему вопросы веры всегда были краеугольными в вопросах влияния на массы и смены парадигм, пишет Борисович. А, по-моему, точнее, пишет Борисович. Наверное, так. Ну, потому что это очень важно. Человек себя мнит смертным или бессмертным. Ну, человек верующий, он же бессмертен. Ну, он считает, что он бессмертен. Давайте так, не считает, а верит в то, что он бессмертен. Почему? Потому что, ну, здесь он, конечно, упокоится, а там он сразу же, ну, не сразу же, но воскреснет, в общем. Все. Он не пропадет. Его душа не пропадет. У него есть душа. А человек неверующий, он, конечно же, все это отрицает. И это два разных, совершенно два разных человека. Потому что человек верующий знает, что его за все его прегрешения все равно настигнет суд Божий. Правильно? А человек неверующий так не думает. И может исходить из простой мысли. Если меня не поймают, то меня не поймают. Главное так сделать, чтобы меня не поймали. Вот. То есть суд Божий, это же что такое? Как я понимаю. Это такой символ неотвратимости наказания. А вот в мире людей, ну, в миру, вот, в мире, где атеистском мире, да, атеистичном, как правильно сказать, в общем, в мире атеистов, в мире неверующих людей, вроде как неотвратимость наказания должна обеспечиваться, ну, уголовным кодексом, но, как показывает практика, не всегда это получается, да, соответственно, человек мыслящей категории здесь сейчас, я умру и больше ничего не будет, он и действует таким образом, чтобы здесь и сейчас получить побольше, при этом по возможности избежать наказания и в какой-то момент просто всем сказать пока и, насытившись, да, полностью, насколько он смог, просто умереть и все, превратиться в ничто. Ну, по его измышлениям, в общем. И поэтому, если исходить из этой мысли, то вот, ну, вот Зеленский прекрасно в эту формулу ложится. Вот некоторые говорят, что он творит-то вообще? Что он творит? Он хоть понимает? А это он столько людей погубил. Да это ж грех какой! Ну, это если бы вы думали, что Зеленский мыслит категории греха или еще чего-то, и он там думает, что есть какая-то загробная жизнь. А представьте себе, и, скорее всего, так и есть, он этими категориями не мыслит. У него есть категория здесь и сейчас. И здесь, и сейчас ему все дают. Все дают. Что вот он хочет, все ему дают. Все. Женщины, наркотики. Что хочешь. Вот на что его фантазии артистической хватает. А он же, ну, клоун. Соответственно, и фантазии у него наверняка не самые такие масштабные. Ну, какая есть, такая есть. Да на, держи, господи. Что нам? Жалко, что ли, из Колумбии сейчас тебе привезем сколько хочешь. Сиди, веселись, дурачок. Вот. А есть ребята, которые тоже мыслят категории здесь и сейчас, но просто они масштабнее сами по себе, потому что у них более фундаментальное образование, допустим, да, или у них какой-то серьезный, ну, так скажем, корень родовой, можно так сказать? То есть они опираются на какую-то там семейственность, развитие, ну, что-то такое. Продолжение там каких-то своих династий, ну, у них фантазии побольше, у них цели помасштабнее. Тоже, конечно, в рамках исторического процесса, в общем-то, пшик, но в сравнении с Зеленским они, конечно, демиурги, и вообще они, конечно, семи пядей во лбу. Зеленский действует украинской парадигмой, сгорел сарай, это я о потерянных территориях, гори и хата, о перспективах потерять государственность, пишет Адам. Ну, у католиков есть отличная опция, индульгенция называется, очень удобная штука, пишет I Believe I Can Fly. Нет духовности, мир прогресс растяг, нет ничего. Да, это я уже читал, мне кажется. У человека, верующего или неверующего, есть понятие совесть, это внутренняя сила, регулирующая поступки в жизни, а не внешний закон, страшный суд и так далее, пишет Светлана. Светлана, вы не правы, потому что как вы сформируете понятие совесть в, например, давайте так. Есть две среды. Вот американское общество современное, да, и российское общество современное. Как вы думаете, понятие совесть разное в этих обществах или одинаковое? Долго можете не думать, оно разное. Оно разное. Почему? Потому что внутренние ценности человеческие, они формируются под влиянием общественным. Вот, под влиянием той, ну, так скажем, тех философий, тех мыслей, да, которые окружают этого человека. Вот и все. Совесть, она из ниоткуда не берется. Она формируется в человеке в результате прочтения определенной литературы, изучения определенных, ну, так скажем, мыслей других людей. И если в современном американском обществе считается нормой, когда какая-то там старуха на сцене трясет задницей голой и вообще это продвигается в массы, то к какой совести вы хотите там взывать и кого вы хотите там к чему призвать и что вы там хотите сказать этим людям? Вы скажете, как так, бессовестные? У вас совесть-то есть задницей трясти? Они вам скажут, в смысле, как это вообще относится к категории совести? Это... При чем здесь совесть? Они вас вообще не поймут. Они вообще не поймут, что вы говорите. То есть совесть, да, внутренняя, человеческая, некая убежденность человека в том, что что-то хорошо, что-то плохо, и плохо поступать, это бессовестно себя вести, да? Вот, идти против собственной совести. Все это формируется под внешним влиянием. Крохи, кто-то должен объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. И кто-то это объясняет. И как объяснишь, так оно и будет. Я же вам говорю, вот пример я вам приводил сегодня, недавно в зоне проведения специальной военной операции, значит, был ликвидирован боевик Азова террористического, который когда-то прославился тем, что когда он еще был ребенком, приезжали там эти пропагандисты украинские в лагерь вот этот вот Азовец, где из детей делали террористов будущих, и сделали такие. И он там рассказывал еще ребенком, как он будет убивать москалей. Вот недавно его ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Наверное, если бы вы сели с ним за один стол в определенный момент, и по какой-то причине он бы сразу вас не убил, и начали говорить о совести, вы бы обнаружили, что у него совершенно иные представления о том, что такое совесть, что такое хорошо, что такое плохо. Он бы вам рассказал, что если вы из москалей, то очень хорошо вот, вас убивать, вот, ставить на ножи, вешать, да, на геляку отправлять и так далее. Вы бы сказали, ну, а совесть тебя не мучает? А он бы сказал, нет. А как меня должна мучить совесть? Наоборот, меня мучает совесть, потому что я до сих пор еще тебя не убил, разговаривая с тобой здесь за этим столом. Вот меня мучает совесть. Меня с детства воспитали таким образом, чтобы совесть моя была легка, чтобы я не чувствовал никаких угрызений совести. Нужно уничтожить как можно больше москалей. И вот тут бы для вас, конечно, открылась правда о том, что такое совесть и что такое бессовестный человек. Да? Все равно должен быть фундамент. Скажите идеологический, скажите философский, какой угодно, да, на котором эта совесть человеческая, индивидуальная выстраивается. Выстраивается. Потому что смотришь на некоторых и думаешь, что это бессовестный человек. Вот Максим Галкин, бессовестный же человек. Бессовестный. А он-то, наверное, думает, что бессовестные это мы, да? Есть две категории мировоззрения. Первое, когда человек думает, что все, что он делает, ему не принесет никаких последствий. Второе, когда человек думает, что каждый его поступок может ему вернуться обратно добром или злом. И в зависимости от мировоззрения человек действует, пишет Сергей. Ну, так-то можно, да. Если упрощать, то можно и так охарактеризовать. Американцы так давно придумали интересный термин «католик из кафетерии». Это когда верующие выбирают и иногда следуют только тем частям завета, которые им нравятся, как по меню. Пишет Василий. Мне такие рыгают каждый день в метро кислой капусты, пишет Шотфайр. Я хочу разделить категории бессовестный и неверующий. По вашим словам, это практически синонимы, пишет Светлана Ляхова. Нет, по моим словам, это не практически синонимы, и я не пытался объединять эти категории, и не понимаю, почему вы хотите их разделять, ведь они и так вполне себе разделены. Вот. Другое дело, что, еще раз говорю, в разных обществах совестью может считаться разное. Например, в коммунистическом обществе Советского Союза что-то одно считалось совестью, а что-то в Российской империи, может быть, немного другое считалось совестью. В каких-то моментах это могло совпадать, а в каких-то могло расходиться. Есть такой пример. Павлик Морозов. Был ли он человеком с совестью или он был бессовестным человеком? Вот вопрос, который можно поставить перед людьми, например, современными, и попросить их ответить на этот вопрос. Потому что с точки зрения тогдашней идеологии он был человеком совестливым и все сделал правильно. А с точки зрения, наверное, современного человека он был предателем собственного отца. С другой стороны, мы обращаемся к Священному Писанию и видим, когда Господь наш Спаситель Иисус Христос говорит нам, что если кто-то из домашних станет между ним и тобой, то, мол, этого домашнего надо, ну, так сказать, я сейчас процитировать дословно не смогу, к сожалению. Ну, в общем, смысл такой. Не мир, но меч принес я вам. То есть, если кто-то из домашних, из родных твоих восстает против Бога, то он тебе не друг. Он тебе не друг. Все. В тот момент, когда кто-то из твоих домашних пытается тебя совратить с пути в сторону Бога. Если мы посмотрим на советскую идеологию, да, как некую кальку с действительных религий настоящих, вот, то мы поймем, что здесь действует примерно тот же самый метод. Если есть вот коммунистическая партия и ее идеалы, и есть ты, и если кто-то между вами, коммунистической партией, ее идеалами и тобой встал, даже пусть это будет твой собственный отец, то этот отец перестает тебе быть отцом. Потому что у тебя есть один отец, это коммунистическая партия. Понимаете? Кто братья мои? Кто мать моя? Вот мать моя, вот братья мои. Так же и здесь. Кто отец мой? Партия. Все. И если твой реальный генетический отец восстает против партии, делает что-то нехорошее, то все. Иди гуляй. Дорогой. Ну, вот такая история. То есть, получается, вроде бы совершенно разные времена, совершенно разные действующие лица, совершенно разные категории. Где-то есть Бог, где-то Бога нет. Вот. Но бывают и совпадения, а бывают и, так скажем, расхождения. Вот и ищи, и думай. Где правда, а где неправда, кто правильно делает, кто неправильно делает, кого осуждать, кого не осуждать, а может быть вообще никого не судить, чтобы, не дай бог, несудимым быть. Вы сегодня на ТВ Спас работаете, пишет Строгинский? Нет, я сегодня просто приоткрываю некоторые, может быть, вещи, неизвестные людям из разных времен. Потому что когда мне кто-то говорит, что можно опираться на собственную совесть, вот. Я все время хочу этому человеку в эту же секунду объяснить, что его совесть сформирована. Сформирована. Она из ниоткуда, эта совесть не появляется. Вы сейчас приедете каким-нибудь... Есть племена сейчас дикие, живут до сих пор. Представляете, как когда-то там, значит, сотни тысяч лет назад жили наши предки. Вот, живут дикие племена. До сих пор есть такие на планете Земля. И вы будете им своими категориями совести и бессовестности что-то там вещать. Ну, долго вы не провещаете, они, может, вас съедят еще как вариант. Совесть, мораль и нравственность – это есть третья сигнальная система, и обладает только человек. Остальные – человекоподобные животные, пишет Игорь. Ну, интересно, только единственное, как бы, интересно было бы еще, чтобы вы упоминали, что это кто формирует эту самую мораль, нравственность и совесть. И как бы от кого эта мораль, нравственность и совесть, или, так скажем, да, нравственный закон исходит? Потому что нравственный закон, он может исходить от коммунистической партии Советского Союза. И быть, соответственно, нравственным законом коммунистической партии Советского Союза. Нравственный закон может исходить от Бога. Нравственный закон может исходить от нынешней американской администрации, которая когда они там в Пасху или когда они там устроили день трансгендера. Вот от них может исходить нравственный закон, их. Он может исходить и от главы католической церкви Папы Римского, который разрешил, как я понял, однополые браки и ходит с крестиком нательным, крестом нательным не только каноничным, но и рядышком еще вот расписанный в цвета радуги. Ну, той самой радуги, которая ЛГБТ, той самой организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, как экстремистской. Вот от этих людей может исходить нравственный закон. Вот. Более того, Папа Римский же как, он же здесь вроде как... Ну, если у него спросить, так он скажет, что он здесь проводит волю Господа на земле, правильно, Папа Римский? То есть, получается, когда Папа Римский ходит и разрешает однополые браки, это как бы не он разрешает, это он нам доводит волю Всевышнего, да, Господа. Ничего так? То есть Папа Римский фактически нам говорит, что Господь хочет, чтобы эти извращенцы и содомиты, они были вот, так сказать, приветствуемы в обществе. Вот тебе и раз, какой интересный получился нравственный закон. А Папа Римский в связи с этим случайно, на всякий случай спрошу, не буду настаивать, не еретик, случайно его не понесло в какие-то такие дебри, из которых уже не выходит. Случайно католическая церковь сегодня не оказалась в совершенно бедственном положении. Она случайно вся вместе, вместе со своей паствой, не сгорит в аду в связи с этим. Почему я их спрашиваю? Потому что они-то категориями ада и рая в любом случае должны оперировать. Это же верующие люди, правильно? А не сгорите ли вы в аду, друзья? Обращаюсь я к католической церкви и последователям этой церкви. А нет у вас такого ощущения, что в связи с тем, что делает сейчас глава вашей церкви, что вы все сгорите в аду? Нет? Ну нет, так нет. Я просто спросил, я не настаиваю на этом. Пожалуйста, можете придумать себе какое-нибудь обоснование. Наверняка найдутся какие-нибудь строчки, вырванные из контекста, которые даже каким-то образом вас убедят в том, что вы правы. Деление людей на совестливых и бессовестных никак не коррелирует с фактором их отношения к вере или неверию. Бессовестных, как и совестливых, хватает как среди одних, так и среди других, пишет не москвич. Не москвич, вы коренным образом не понимаете то, о чем я говорю. Не может быть совестливого и бессовестливого человека, если нет, не сформирована система координат для того, чтобы определить, что есть совесть и что есть бессовестный. Человек совестливый или бессовестный, он может существовать только там, где есть система координат, относительно которой он либо совестливый, либо бессовестный. Если каждый человек внутри себя формирует эту систему координат, он все равно формирует ее под влиянием внешней среды. Как это вам не понять-то? Ну что, вы не можете понять, что... Ну, посмотрите на ребенка, ладно, вот посмотрите, возьмите ребенка. Ребенок, человек, человек. Какой он? Совестливый, бессовестный? Никакой. Ребенок никакой. Хочу кушать. Ну, так пока еще даже говорить не умеет, просто... И к груди приложили. Все. Ха-ха, хи-хи. Бегает, что-то там ползает. Радуется жизни или не радуется. Не знаю, как это охарактеризовать. Как мы радуемся жизни и как самый маленький ребенок радуется жизни. Наверное, это как-то по-разному. Наверное, это как-то по-разному. Правда? Вот. И постепенно в этого ребенка... А вы когда-то были детьми, напоминаю, закладываются определенные вещи. Кем? Семьей, школой, там, может быть, церковью, может быть, какими-то политическими партиями. Вот закладывается. Понятие хорошо, плохо, добро, зло, свет, тьма. Understand или не understand? Раньше католиков отлучали от церкви за то, что ты голосуешь за коммунистов в Польше, например. А теперь что? Ну, такими темпами им конец, пишет I Believe I Can Fly. I Believe. Я же об этом говорю, в принципе, с начала программы. То, что им конец, это уже как будто бы даже и не вопрос. Вопрос только в том, они нас за собой заберут или нет. Понимаете? Ну, прямо спрошу, будет Армагеддон или нет? Потому что когда будет Армагеддон, как бы, да, спасутся немногие. И я сразу спрашиваю, эти люди безумные, они обрекают нас всех или они обрекают только себя? Судя по тому, как они цепляются за гегемонию, они одни не хотят себя обрекать, они хотят всех. И вот это самое страшное. И поэтому нарастание ситуации жесткое очень, да, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, да везде. Что-то начинает все гореть. Что-то начинает все гореть. Вы не обратили внимания? А может, уже горит? И что делать? Вот вопрос. А ответа нет. Некоторым нужна операция на собственную совесть, спецоперация. Верхушки некоторых стран особенно, пишет Борисыч. Борисыч, так они, может быть, в своей системе координат считают себя совестливыми людьми. Ведь они же сформированы в той системе координат, в которой они сформированы. Вот в чем дело. И это называется, когда вот две системы координат сформированные, да, и люди, сформированные этой системой координат, сталкиваются в непримиримом противостоянии, это вот, господи, не идеологическое противостояние. Вот из головы вылетело это, господи, как это правильно называется. Ну, вспомню, скажу, в любом случае время у нас будет, тем более на этой неделе мы работаем 6 дней, не забывайте, у нас рабочих, суббота тоже будет. Со всеми прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.